Когда эта крошка разгонится до 88 миль в час, ты такое увидишь, Марти.
Ох, Жанна, нравится мне эта отсылка к классике. Спасибо. Салют любителям подкастов от программы «Кто тут инвестор?». С вами неизменная компания Freedom Finance. Меня зовут Сакен, и сегодня, как уже предвосхитила события моя помощница Жанна, мы отправимся в увлекательное путешествие во времени. Пункт назначения – начало 2000-х. Мы познакомимся с самым масштабным финансово-экономическим коллапсом в современной истории – ипотечным кризисом 2007-2008 годов. Вы увидите его основные причины и последствия, хотя это и прошлое, оно весьма поучительно, и его отголоски слышны до сих пор. Всем, кто не в курсе произошедших тогда событий, обязательно стоит о них узнать. Мы постараемся все рассказать как можно проще. Запрыгивайте в DeLorean и погнали!
В этом выпуске мы познакомимся с новыми терминами: обеспеченные долговые обязательства, субстандартные ипотечные кредиты, кредитные дефолтные свопы, заморозка кредитных рынков.
А помогать нам будет Алибек Султанов, директор департамента Freedom Finance по работе с региональной сетью. Последние два года Алибек отвечает за расширение филиалов и развитие сервиса Freedom Finance в крупных городах по всему Казахстану. До этого около 7 лет он работал на руководящих должностях в квазигосударственном секторе и крупных казахстанских компаниях. Также развивал и контролировал филиалы. Алибек, приветствую! Можно пару слов о вашем опыте на фондовом рынке?
Здравствуйте! Да, конечно. На фондовом рынке я уже почти 5 лет. Начинал я с небольшим портфелем, с небольшим счетом. Пытался все изучить, попробовать. Не брезговал ни спекулятивными сделками, ни какими-то более архаичными продуктами. В целом, еще 5 лет назад принял для себя решение, что любые деньги, которые у меня появляются, более правильно направлять на инвестиции, а не на какие-то расходы в моменте или закрытие потребительских потребностей. Очень верил, что это принесет плоды, собственно говоря, так и получилось. Теперь мой портфель, существенно, подрос. Я его стараюсь вести уже более позиционно, но при этом сохраняя высокий аппетит к риску. Например, я участвую во всех IPO, к которым Freedom Finance дает доступ. На мой взгляд, это один из самых интересных продуктов на фондовом рынке в принципе.
Не раз уже об этом говорили. Радует, когда наши мысли подтверждаются. Что-то еще?
Нет, давайте уж начнем. Обсудим кризис. Животрепещущая тема. Буду рад помочь разобраться.
Тогда поехали. Итак, что же такое кредитный кризис 2007-2008 годов? Это глобальная фиаско, которая привела к остановке финансовой системы, банкротствам крупнейших банков, угрозе для системно значимых ипотечных и страховых компаний и, наконец, массивному обвалу экономики. Тысячи людей остались без крыши над головой и миллионы потеряли работу. Совокупный урон превысил 5 триллионов долларов. В определенной степени это затронуло буквально всех на планете. Как это произошло? Кредитный кризис зародился, когда встретились две большие группы людей – простые американские домовладельцы и инвесторы. Под инвесторами здесь стоит понимать не только граждан, желающих приумножить личный капитал. Речь также идет о пенсионных фондах, страховых фирмах и различных инвестиционных компаниях, то есть о так называемых институционалах. Домовладельцев и инвесторов свела вместе финансовая система, различные крупные банки и инвестдома с Уолл-стрит. Десятилетиями институциональные инвесторы искали безрисковые возможности для вложений на рынке казначейских облигаций США. Эти ценные бумаги обладали высшим кредитным рейтингом 3А, от английского AAA. Продавала их рынку Федеральная резервная система США, то есть сам Центробанк, основной финансовый регулятор страны. Эти инвестиции были очень надежны и приносили неплохую консервативную доходность.
Если говорить о начале 2000-х, то по данным сайта macrotrends.com, средняя доходность по десятилетним казначейским бумагам тогда составляла около 5% годовых в долларах. По 30-летним облигациям – около 6-7% годовых, а по краткосрочным однолетним бумагам – около 4-5% годовых.
По современным меркам, доходность при высочайшей надежности инструмента очень впечатляющая. Алибек, расскажите, неужели инвесторы захотели больше?
Не совсем так. Просто сами казначейские бумаги постепенно стали разочаровывать. Ну, например, в начале 2000-х случился так называемый кризис доткомов. Лопнул пузырь на рынке новомодных интернет-компаний, большинство из которых оказалось пустышками с раздутыми ценами акций. Плюс Дополнительный негатив на рынке внесла в 2001 году трагедия 11 сентября, которую мы все помним. Так вот, учитывая общую тяжелую обстановку, Федеральный резерв при тогдашнем председателе Алане Гринспене решил понизить базовую ставку в стране с 6,5% в мае 2000 года до 1,75% к декабрю 2001 года, а позже и вовсе до 1% к июню 2003 года. Таким образом, Центробанк пришел к наименьшей базовой ставке за последние 45 лет.
В позапрошлом выпуске о монетарной политике мы уже обсуждали, что Центробанк поступает так, чтобы подбодрить экономику и предоставить ей дешевые заемные деньги. Но при этом также снижается доходность банковских депозитов. И, как вы могли догадаться, гособлигации тоже. Кроме того, в начале 2000-х комиссия по ценным бумагам и биржам также понизила требования по размеру собственного капитала для пятерки крупнейших банков. Заемные средства могли теперь превышать их капитал в 30-40 раз.
Да, спасибо, Жанна. Получается, теперь вместе со снижением базовой ставки казначейские облигации предлагали инвесторам непривлекательную доходность. С другой стороны, деньги для банков стали крайне доступными, и в стране образовался неиссякаемый источник дешевых кредитов. Банки стали занимать деньги огромными массами, и это существенно повысило их леверидж.
Позвольте объясню этот момент подробнее. Леверидж, или кредитное плечо, используется, чтобы в несколько раз увеличить прибыль по сделке. В обычной сделке человек с 10 тысячами долларов покупает товары на 10 тысяч долларов. Затем он может перепродать их кому-то, скажем, за 11 тысяч долларов и получить прибыль 1 тысячу долларов. А вот в сделке с плечом предприниматель с 10 тысячами долларов может сначала обратиться к банку, взять там кредит на дополнительные 90 тысяч долларов с обязательством вернуть их в ближайшем будущем. Затем он идет и покупает в 10 раз больше товаров и перепродает их уже за 110 тысяч долларов. А дальше ему остается просто вернуть банку 90 с процентами и положить в карман прибыль. Она может составить уже, например, 9 тысяч вместо 1 тысячи у человека, который торговал только на свои личные деньги. По схожей схеме с дешевыми кредитами банки стали оборачивать огромные объемы заемных средств и многократно приумножать прибыль. Инвесторы увидели это и захотели поучаствовать тоже. Тогда у банкиров родилась идея. Они решили, что инвесторы могли бы заработать на ипотечных кредитах американских домохозяйств. Алибек, подскажите, как это стало возможным?
Да, расскажу в общих чертах. Смотрите, в Штатах, когда семья хочет приобрести дом в ипотеку, люди обычно сначала накапливают определенную сумму в качестве авансового платежа и приходят с ней к ипотечному брокеру. Брокер, в свою очередь, связывает их с кредитором, то есть ипотечная компания, которая предоставляет сам займ на жилье. Брокер получает комиссию, семья получает свой дом, а ипотечная компания – выплаты по кредиту. Все довольны. Семья тем более счастлива, потому что они получили полезный актив, который со временем может подорожать, ведь цены на недвижимость США до этого долгосрочно росли. И тут в этой цепочке появилось новое звено – инвестиционные банки. Они связались с ипотечными компаниями и предложили им выкупать кредиты граждан за неплохое дополнительное вознаграждение. Ипотечные компании согласились. Тогда банкиры запустили миллионы заемных долларов на выкуп сотен тысяч ипотечных закладных. Зачем? Все это для того, чтобы упаковать их в особый финансовый инструмент – обеспеченные долговые обязательства, так называемые CDO. Так получились вполне привлекательные ценные бумаги, которые можно было продать инвесторам. Те, в свою очередь, стали получать по CDO регулярные выплаты за счет домовладельцев, которые постепенно выплачивали проценты и основной долг по своим ипотечным кредитам.
На самом деле ипотечные облигации и CDO появились в США еще в 1970-е и 1980-е годы, но наиболее активное развитие этот рынок получил именно в начале 2000-х.
Спасибо, Жанна. А я тут изучил, как работали эти бумаги. Позвольте расскажу.
Позволяем.
Благодарю. Ипотечные CDO были устроены как комплексный финансовый инструмент. Каждая такая бумага была поделена на три уровня или транша, которые работали по принципу каскадного водопада. На верхний уровень приходились так называемые старшие транши. Они предполагали денежные потоки от самых надежных домовладельцев. Инвесторы на этом уровне получали деньги первыми, хотя и с более низкой ставкой доходности. Заемщикам первого уровня рейтинговые агентства присвоили высший рейтинг надежности – 3А, как у казначейских облигаций США. Соответственно, эту часть CDO банки продавали самым консервативным инвесторам на рынке, вплоть до пенсионных фондов. На среднем уровне находились обязательства с немного повышенным риском. Их кредитный рейтинг был на уровне BBB. Это все еще означало достаточно высокую надежность, но также позволяло инвесторам получать больше доходности. Попадали деньги в этот транш только тогда, когда исполнялись все обязательства перед инвесторами на верхнем уровне. Эту часть CDO банки продавали более рисковым инвесторам, например, другим банкам. Наконец, на нижнем уровне располагался так называемый субординированный транш. Это были обязательства без рейтинга от наиболее рискованных заемщиков. Инвесторы этого уровня получали деньги последними, только после всех расчетов со вкладчиками на верхнем и среднем уровнях. Но и доходность вложений на нижнем уровне была самой высокой. Нужно же было получать премию за большой риск. Ведь если какие-то владельцы домов не смогли бы оплачивать свою ипотеку, то именно нижнему уровню досталось бы меньше денег или не досталось бы вовсе. Эту часть CDO приобретали самые рисковые участники рынка, скажем, хедж-фонды, ориентированные на высокую доходность.
Здесь важно упомянуть еще одну деталь. Чтобы сделать инвестиции на верхнем уровне еще надежнее, банки совместно со страховыми компаниями привязали к этим ипотечным кредитам так называемые кредитные дефолтные свопы или CDS. Это финансовый инструмент, который позволял взыскать деньги по ипотеке со страховой компанией, если заемщики больше не могли расплачиваться по долгу. Такая вот своеобразная страховка. Страховым компаниям это было выгодно, потому что до тех пор, пока не было дефолтов по ипотеке, они получали по свопам премию от банков. А ведь финансисты как раз и делали ставку на то, что дефолтов не будет.
Еще бы, как они могли произойти по инструменту с кредитным рейтингом AAA на верхушке?
А вот так. Поворотный момент наступил, когда в дело включилась жажда денег. Проще говоря, жадность. Все больше инвесторов стало интересоваться таким замечательным инструментом, ведь CDO предлагали доходность намного выше, чем 1 или 2% по казначейским облигациям. Поэтому инвесторы требовали больше CDO.
С 2004 по 2007 годы было выпущено CDO на сумму 1,4 триллиона долларов. При этом на рынке этих бумаг наблюдался экспоненциальный рост объемов. В 2005 году было выпущено 4706 траншей. В 2006 уже 9278 траншей, то есть вдвое больше.
Несмотря на такой колоссальный рост, насколько я понимаю, в это же время инвесторы хотели еще больше.
Да, вообще получилось, что и в эти почти 1,5 триллиона долларов вошли уже не совсем стандартные CDO. Когда банкиры обратились с таким повышенным спросом к ипотечным компаниям и брокерам, оказалось, что рынок жилья не резиновый. Объем выданной ипотеки был ограничен. Все подходящие заемщики уже получили свои кредиты. Подкреплять новые CDO оказалось нечем. Тогда банкиры и ипотечные компании рассудили так. Даже если какая-то семья приходит в дефолт по своей закладной и не может больше расплачиваться, заложенный дом в итоге достанется самой ипотечной компании или, точнее, банку, который выкупил у нее кредит. А дома все время растут в цене, поэтому так ли страшно, что какой-то кредит лопнул? Дом ведь в итоге все равно можно будет перепродать.
И они начали перепродавать. Вот только мы уже увидели, что к тому моменту все подходящие по параметрам заемщики ранее получили свои дома. Кому же недвижимость нужна была теперь? На самом деле, очень многим американцам, просто до этого они не подходили для выдачи ипотеки по критериям надежного отбора. Но тут банки зарядили ипотечные компании позитивом от возможности заработать, и они совместно решили закрыть глаза на некоторые несоответствия. Ну, подумаешь, заемщик не внес авансовый платеж. Ну или не может подтвердить свои доходы. Большое дело тоже мне. В крайнем случае, дом можно будет просто еще раз перепродать. Теперь вместо надежных, платежеспособных граждан дома в ипотеку могли покупать, ну, не настолько надежные граждане. Выданные им займы получили название «субстандартные ипотечные кредиты». Это стало началом конца.
Причем тех, кто понимал, насколько опасную игру затеяли банкиры, не удивило, что дефолты по ипотеке участились. Было логично, что граждане, которые заведомо не могли рассчитываться по кредиту, так этого и не смогли сделать. Чудо не произошло. Видение этой нависшей опасности ярко показала киноиндустрия в фильме «Игра на понижение» по книге Майкла Льюиса.
Стыдно, но я не смотрел. Стоит?
Ну, на мой взгляд, так себе. Здорово, конечно, что в кинотеатрах о финансах смогли узнать чуть больше совсем далекие от этого люди. Но вообще, фильм не без лишних киношных приемчиков. Как единственную истину его воспринимать точно не стоит. Мне больше нравится документальный фильм «Инсайдеры». Там показано интервью с высокопоставленными участниками кризисных событий и кадры из залов суда. Очень поучительная картина, в ней много дополнительных нюансов раскрывается, о которых мы сегодня вряд ли успеем рассказать.
Хорошо, гляну, спасибо. Так вот, сначала новые дефолты по ипотеке не казались большой проблемой. Все как будто шло по плану. Банки получали свои дома и перепродавали их снова. Вот только банкиры не учли одного. Когда кредиты стали лопаться, как зерна попкорна в микроволновке, в собственности банков оказались дома, которые теперь не были нужны вообще никому. Ведь те, кто раньше не мог их купить, теперь попробовали это сделать и уже не потянули такую ношу. Менее надежных заемщиков, чем самые рисковые, на рынке просто не было. Что происходит с ценами, когда товара очень много и его никто не хочет? Правильно, цены на дома начали падать. У банков на руках остался огромный объем дешевеющих активов. Усугубили ситуацию платежеспособные семьи, которые все еще выплачивали ипотеку, ведь они тоже не были слепыми. Даже если они могли продолжать платить по кредиту, оглянувшись вокруг и увидев ситуацию на рынке, они логично задались вопросом. Зачем продолжать выплачивать 300 или 500 тысяч долларов ипотеки, если сам их дом сейчас стоит всего лишь 90 тысяч? Так к дефолтам присоединились отказы от ипотеки по всей стране. Обвал цен на жилье продолжился. Теперь CDO, которые предлагали банкиры, превратились из надежных и привлекательных ценных бумаг в пустышки, по которым денежный поток иссяк даже на самом верхнем, самом надежном уровне. Понятное дело, когда инвесторы это поняли, CDO стали им не нужны.
Примечательно, что несмотря на ухудшившееся качество активов, кредитные рейтинги по этим бумагам не были снижены. Поэтому инвесторы по всему миру довольно долго продолжали покупать активы, которые уже были похожи на бомбу замедленного действия.
В итоге все пришло к тому, что у банкиров, которые до этого назанимали миллионы или даже миллиарды долларов, чтобы создать этот инструмент, теперь в одной руке остались никому не нужные дома, а во второй руке бумаги без денежных потоков, которые теперь никому нельзя было продать. Как банку в этой ситуации рассчитываться по огромным долгам? Большой вопрос.
Параллельно разворачивалась драма в стенах страховых компаний. Помните, мы говорили о кредитных дефолтных свопах, которыми были застрахованы заемщики на случай неисполнения своих обязательств? Так вот, теперь по этим свопам нужны были многомиллиардные выплаты. Даже крупнейшие страховщики на это не рассчитывали и теперь оказались на грани банкротства. В их числе была знаменитая компания American International Group, или коротко AIG. Если бы она разорилась, то на неопределенное время прекратились бы полеты самолетов у американских и некоторых других авиалиний. Можете себе представить? Ведь самолеты были застрахованы на миллионы долларов именно в AIG.
Ипотечные компании тоже оказались не у дел, ведь в их услугах больше не было смысла. Только с февраля по март 2007 года обанкротилось более 25 ипотечных компаний. При этом в центре внимания и на грани исчезновения оказались крупнейшие из них Фэнни Мэй и Фредди Мак.
Наконец вспомним об инвесторах со всего света, которые вложили деньги и теперь тоже остались владельцами пустых бумаг без возможности перепродажи. На балансе хедж-фондов и инвестиционных компаний таких бумаг было более чем на 1 триллион долларов. Также напомним, что CDO покупали даже пенсионные фонды, то есть под угрозу попали пенсионные выплаты людей. Вся финансовая система оказалась полностью парализована. Начались массовые банкротства.
Одним из ключевых разорений того периода считаются закрытия банков Lehman Brothers и Bear Stearns, которые понесли миллиардные потери по CDO. К тому моменту Lehman Brothers работал уже более 150 лет и на первых этапах кризиса казался надежным. Другой яркий пример – упразднение банка Merrill Lynch, который в итоге был спасен выкупом со стороны Bank of America. Уже упомянутой страховой компании AIG, а также ипотечным фирмам Fannie Mae и Freddie Mac повезло чуть больше. Они работают по сей день, хотя и были на годы сильно ограничены в свободе действий и решений. Так случилось, потому что их спасло и продолжило финансировать правительство США. Эти компании были слишком значимы, чтобы позволить им обанкротиться и развалиться. Отсюда и родился термин «too big to fail» – слишком большие, чтобы обанкротиться.
Да, при этом, когда не такие везучие банки падали один за другим, и вся финансовая отрасль цеплялась за крупицы уходящей жизни, понятное дело, о кредитовании бизнеса и населения речи не было вообще. Кредитный рынок для предпринимателей и простых граждан оказался полностью заморожен. В экономике возникла острая нехватка ликвидности, все это отразилось на торговле и быстро переросло в экономические проблемы. В конечном итоге это привело также к банкротствам компаний в различных отраслях по всему миру, росту безработицы и снижению уровня жизни людей. Такая вот история, друзья. Ее продолжение до современных дней вы уже видели пару подкастов назад, когда мы говорили про монетарную политику. Ведь именно после кризиса 2008 года Федрезерв США развернул крупнейшую в истории программу финансовой помощи экономике. Она поддерживает рынки до сих пор. Понятно, что в сегодняшнем рассказе мы многое сильно упростили и скомкали. Мировой финансовый кризис на самом деле гораздо более сложное и многогранное явление. Но, тем не менее, мне кажется, что основы мы осветили неплохо. Алибек, благодарствуем за участие в беседе и дельные комментарии. Очень рады знакомству.
Я узнала много нового. Простите, это ложь, ведь я подключена ко всем мировым базам знаний, но все равно было приятно поговорить.
Забавные вы ребята. Надеюсь, еще увидимся и поболтаем. Заходите в филиалы Freedom Finance в любом крупном городе Казахстана. Всегда будем рады вас видеть. Всего хорошего.
Взаимно. На этом наш сегодняшний выпуск окончен. Можно расходиться. Компания Freedom Finance прощается с вами до следующего подкаста. Всего доброго, уважаемые слушатели.
Я сажусь в свой DeLorean.